Привет всем! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, сегодня мы с вами продолжим говорить о Чехове. Я читала воспоминания брата Чехова и воспоминания других людей, которые знали Чехова. Это очень интересно читать именно воспоминания, потому что это воспоминания именно тех людей, которые хорошо знали писателя. Когда пишут биографы, это тоже интересно, но они ведь узнали информацию из книг, из материалов, из писем. Ценно читать именно того, кто знал лично того или иного знаменитого человека. По крайней мере, для меня так интереснее. Друзья, из новостей у нас начался Movie Club, Russian Movie Club, клуб любителей русского кино. Русского кино, русских мультиков, русских песен. Очень интересный новый формат. Мы встречаемся раз в неделю в Zoom'е и обсуждаем то, что посмотрели, послушали, делаем творческие задания, listening exercises и многое-многое другое. Если вам интересно, пишите мне. Я так учила английский и испанский язык. Когда я учила английский, мне очень помогли фильмы. Я смотрела сначала с субтитрами, потом без, и невероятно прокачала, невероятно улучшила свой английский. То же касается испанского. Я знала наизусть тексты песен, и это мне очень помогало. Правда, испанский я учила недолго, но все равно был невероятный рост благодаря испанским песням. Даже я помню этот метод, наши преподаватели в университете считали самым лучшим. Так что, если вам интересно присоединиться, пожалуйста, пишите мне. Моя почта и другие ссылки в описании этого выпуска. Ну, а я продолжила читать книгу про Чехова. Из книги мне запомнился эпизод из детства писателя. Это были, опять же, воспоминания его старшего брата. В первом выпуске о Чехове я уже рассказывала о том, что в детстве у маленького Антоши не было времени на игры. Они с братом постоянно были заняты в магазине у отца. Но однажды отец разрешил поехать им к бабушке и дедушке в другую деревню. Сейчас это звучит довольно обыденно, довольно просто. Но тогда это было целое путешествие. Они поехали на лошадях с двумя взрослыми мужиками. Но мужики напились. Пока ехали, они попали в ливень, в сильный дождь. Очень сильно вымокли, заболели. У них был сильный жар. В какой-то деревушке их вылечили. Они поехали дальше. В общем, это было целое путешествие. Если бы я приехала к дедушке и бабушке, они бы обрадовались моему приезду. Но вот дедушка и бабушка Антона Чехова не очень им обрадовались. Они не были рады, что ребята приехали. Это означало лишние заботы, лишние рты, которые будут кушать. Плюс к этому мальчики не знали, чем заняться в деревне. Там было очень скучно. Поэтому в один день они решили бежать домой. Идти домой самостоятельно. Они ничего не сказали бабушке и дедушке и ушли. Но, как говорится, голод не тетка. Буквально это переводится как «Hunger is not an aunt». Голод не тетка. Полностью это выражение звучит так. Голод не тетка, пирожка не поднесет. То есть, чтобы не голодать, чтобы не быть голодным, надо что-то делать. И вот, в начале своего побега домой, ребята поняли, что голод не тетка, что они голодные, и вернулись обратно к дедушке и бабушке. Потом они снова решили бежать. И это уже было чуть более удачное бегство. Добраться до дома им помогла графиня, которая жила недалеко от бабушки и дедушки. Графиня Countess. Казалось бы, съездить к бабушке и дедушке звучит так просто, но для Антоши и его брата это было огромное приключение, которое они запомнили на всю жизнь. Из прошлого выпуска мы узнали, что Чехов был и врачом, и писателем. В какой-то момент, правда, он решил сосредоточиться, сконцентрироваться только на писательском творчестве и все время посвящал себя литературе. Возможно, это было связано с тем, как тяжело он переживал смерть больных. Например, в одних воспоминаниях я прочитала о том, как он лечил семью, маму и трех дочек. Они были тяжело больны, и Чехов лечил их всех. Но мать и одна из дочерей умерли. Они буквально умерли у Чехова на руках. Двух других сестер ему удалось спасти. Но, конечно, для Чехова, как и для, наверное, любого доктора, смерть пациентов – это очень тяжело. И Чехов очень тяжело это воспринимал. Очень воспринимал это близко к сердцу. И, конечно, врачебная практика отнимала очень много времени. После того, как Чехов попутешествовал по миру, он был в Европе, в разных странах, а еще он ездил на остров Сахалин, где общался с теми, кто сидит в тюрьме. У него есть книга записок «Остров Сахалин», в которой вошли его впечатления от поездки. И после всех этих путешествий Чехов сначала жил в Москве. Он был уже очень известен, у него было большое количество друзей среди писателей, не только. Например, я читала воспоминания о Чехове, не помню уже кто, и один человек написал, что был у Чехова и заметил, что в углу рядом с пианино сидит грустный молодой человек и играет что-то на пианино одной рукой. Он был грустен, задумчив и ни с кем не общался. Потом его попросили что-то сыграть на пианино, и тогда этот молодой человек немного приободрился, обрадовался, что его попросили поиграть. Потом оказалось, что этот молодой человек – это был никто иной, как Скрябин. Кстати, о нем я делала выпуск или даже два выпуска подкаста. Скрябин – очень известный русский композитор. Чехов очень тепло общался также с Чайковским. Чехов также ездил в Ясную Поляну, чтобы лично пообщаться с Толстым. Там он познакомился со всей его семьей. В общем, Чехов вращался во всех творческих кругах. Позже он купил имение под Москвой. Оно называлось Мелихово. Я, опять же, читала воспоминания его брата о жизни в Мелихове. Там Чехов открыл медицинский пункт. Он принимал больных, то есть работал как врач. Также он старался много писать. В Мелихове он написал самые известные свои произведения. «Чайка» – очень известная его пьеса. «Палата номер 6» про психбольницу. «Человек в футляре» – тот рассказ, который я читала в предыдущем выпуске подкаста, и многое-многое другое было написано там. К сожалению, ему часто мешали писать. Очень часто приезжали гости, причем иногда даже люди совершенно ему незнакомые. Раньше в России был такой обычай. люди все время приезжали друг к другу в гости и гостили друг у друга часто не один день. Если человек приезжал внезапно, его всегда пускали, и он, по сути, жил сколько хотел. И вот такие гости частенько приезжали к Чехову. Его мать, которая жила тоже в Мелихове, всегда возмущалась, что они приезжают, даже не предупредив. И часто Чехов садился за работу, но тут внезапно приезжали гости и отвлекали его от работы. Уже в Мелихове начала давать о себе знать, началась болезнь писателя, начала давать о себе знать его болезнь. Из-за этой болезни он рано умер. У него был туберкулез, болезнь легких. В скором времени врачи сказали, что ему нельзя оставаться здесь, что ему надо на юг, где тепло. И Чехов сначала жил в Ницце, потом в Париже, правда, Париж не совсем юг, и потом он поселился в Ялте на юге. Вскоре писатель познакомился со своей будущей женой, актрисой Ольгой Книппер. Впервые он увидел ее на репетиции в Московском художественном театре. Они поженились, но Ольга не могла надолго уезжать из Москвы, поэтому в основном они общались через письма. Последним произведением Чехова стала пьеса «Вишневый сад». Летом 1904 года он отправился на горный курорт в немецкий город Баден-Вайлер, чтобы лечить легкие. Но доктор обнаружил, что состояние сердца писателя стало гораздо хуже. И по воспоминаниям жены, в ночь с 1 на 2 июля Чехов проснулся, первый раз в жизни сам попросил послать за доктором и сказал: «Давно я не пил шампанского». Наверное, как доктор он понимал, что жить ему осталось недолго. Потом он вновь лег спать и уже не проснулся. А теперь интересный факт про Чехова. Чехов обожал животных, особенно домашних животных. У него было две таксы. Он их обожал. Такса – это порода собаки. Таксы спали с ним в одной кровати, и они были очень избалованы. Он им придумал интересные имена. Одну звали Химой, а другую Бромой, в честь медикаментов. Потом он даже добавил отчество, и получилось, что одну таксу стали называть Хиной Макаровной, а другую Бромом Исаевичем. Еще у Чехова были два мангуста. Их привезли из Цейлона. Необычное домашнее животное – мангуст. А вы бы хотели завести дома мангуста? Ну что, дорогие друзья, на сегодня это все о жизни Чехова. И мне осталось только пожелать вам всего самого доброго, поблагодарить вас, что слушаете мой подкаст, поблагодарить всех, кто поддерживает мой проект на Buy Me a Coffee. И транскрипт выпуска я обязательно пришлю всем, кто подписан на этот сайт, на Buy Me a Coffee сайт. Ну и бонус для тех, кто дослушал до конца. Юмористический рассказ Чехова. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Темпераменты. По последним выводам науки. Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро. Отсюда, говорит Гуфеланд, происходит легкомыслие. В молодости он бебе и шпицбубе, грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит. Будучи же убогим, живет по-свински. Спит до 12 часов. Ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела. Только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения рис. Напившись вечером до зеленых чертиков, утром встает, как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в similia similibus curantur. Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей, с родней в ссоре. Врет напропалую. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника. Дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвостые и брандохлыстые – сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется. Всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения. Женщина-сангвиник – самая сносная женщина, если она не глупа. Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой черт знает, как холодно, а летом черт знает, как жарко. Еженедельно меняет кухарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что все бывает пережарено, пересолено. Большую частью холостяк. А если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чертиков. Шуток не понимает. Все терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще в чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель невозможен. Как подчиненный едва ли мыслим, как начальник невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог, преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую. Всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и во что бы то ни стало задушить певца. Умирает от чахотки или болезни печени. Женщина-холерик – черт в юбке, крокодил. Флегматик – милый человек. Я говорю, разумеется, не про англичанина, а про российского флегматика. Наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно. Не пьет, потому что боится кондрашки. Спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для женитьбы человек. На все согласен, не ропщет и покладист. жену величает душенькой, любит поросеночка с хреном, певчих, все кисленькое и холодок. Фраза «Vanitas, vanitatum et omnia vanitas». Чепуха, чепух и всяческая чепуха. Выдумана флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает Неву и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалеет, что его детей не секут в гимназии и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он контрабас, фагот, тромбон. В театре кассир, лакей, суфлер и иногда пухманже актер. Умирает от паралича или водянки. Женщина-флегматик – это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукой. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей – ее идеал. Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные, склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие – стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки жизненный эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валерьяновые капли ему уже не помогают. Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки – первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой. Наставление ее выслушивает молча, склонив голову на бок. Целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана. Во время ветлянской чумы 5 раз сговел. Страдает слезотечением и кошмарами. На службе не особенно счастлив. Далее помощника столоначальника не дотянет. Любит лучинушку. В оркестре он флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопы, землетрясения, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахаря и зачастую от ипохондрии. Женщина-меланхолик – невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно. Дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье. Холерика-меланхолик. В одни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, черт ударил по затылку, и сделался он холерика-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». 99% славянофилов – холерика-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный патер Палрия, непризнанный Юпитер и Демосфен и так далее. Рогатый муж. Вообще, всякий крикливый, но не сильный. Друзья, понимаю, что текст был сложным, поэтому про темпераменты Чехова на английском нашла для вас статью. И ссылка на эту статью в описании этого выпуска. Ну вот и все. Всем спасибо. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.